13 часов 35 минут. У нас есть победители, кто правильно ответил, что нынешнего премьер-министра Италии зовут Романо Проди. И уж никак не Гельмут Коль, как мне тут написали. А, значит, по две книги, я имею в виду 100 ученых, 100 великих ученых Дмитрия Самина и «Дело Галилея» Чарльза Хаммеля получают Алексей, чей телефон начинается на 292, Леонид 900, Виталий 526, Анна из Екатеринбурга 208 и Людмила 604. По книге 100 великих ученых получают Юля 296, Алексей 849, Оля 409, Саша 264 и Николай 133, которые знали Романо Проди. И еще я хочу вам сказать, что нам тут дают разные варианты значит, прозвища. Бава Задира, но в основном дают слово Личигония, как задирающий нос. Спасибо большое, что мы делали без наших слушателей.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Правда, Галилео Галилея, преподаватель и ученики.
Очень
Наталья
хочется
Басовская,
еще сказать о его преподавательской деятельности, потому что она играла в его жизни такую какую-то сложную двойную роль. Он вынужден был преподавать ради денег. Именно вынужден, потому что если бы он преподавал так, как он хочет, он делал бы это иначе. В Пизе он был в 1589-1592 годах кем-то вроде доцента современного. Mm-hmm. Вот такой статус у него был, не самый высокий. Зарплата скудная. Такая получается тавтология 60 скудо в год. Да. А полная профессорская зарплата медицины для сравнения 2000. Никогда Галилей в своей жизни этих 2000 год
да, в 35
не,
раз, да.
не получил. Никогда. В будущем и был счастлив, когда он получит 1000 скудо в год. Всю жизнь нуждался в средствах из-за этого. К тому же и в порядках в университете в Пизе были сложности. В частности, каждое пропущенное преподавателем занятие знаменовалось штрафом. Из его зарплаты, этой скудной, вычитали деньги за каждую пропущенную лекцию. А Галилей из-за наводнения опоздал к началу учебного года, пропустив целых 7 лекций. На него наложен штраф, он и так в очень тяжелых обстоятельствах. И тогда он начал давать частные уроки богатым детям, в основном детям местной аристократии. Настолько в моде была наука всяческая, что нашлось немало учеников. Но сегодня мы сказали бы репетиторство.
Репетиторство,
конечно. Да, репетиторство, которое стало...
Только не для поступления, это просто для общества, для развития. Для щеголяния в обществе.
Для развития, да, для того, чтобы сказать, мой сын образован, для того, чтобы потом понять, кого же из ученых приближать в свой круг, а без этого ты не аристократ. И настолько стало ему тяжко, не помогли эти уроки, что со временем он перевел это занятие на полный пансион для своих учеников. Они стали жить в его доме, ну, для этого были наняты там женщины, которые готовят, то есть что-то вроде общежития,
да?
кормления, полный пансион. Потому что после смерти отца, сравнительно ранней, на его попечении остались две сестры и брат. Брат легкомысленный, достаточно много тратящий денег и не умеющий их зарабатывать, талантливый музыкант. Но все время требует денег. На свою свадьбу он запросил с Галилея что-то немыслимое. Сестры тоже обращались за тем, за сем, ему очень трудно. А между тем он окружен нелюбовью коллег и всю жизнь. Почему? В Пизе он позволил себе посмеяться над приказом, согласно которому преподаватели университета должны ходить по улицам города только в специальной такой торжественной мантии. Ему это показалось смешным, потому что это чванство, это интеллектуальное чванство. Его не поняли. Чем меньше знают, тем лучше мантия. На лекциях он читает по программе Аристотелеву физику и страдает.
Потому что он считает, что не верит. Да.
Он в нее не верит. Но эта программа заставляет его это делать. Кроме того, он прослыл чудаком. То самое сбрасывание Алексея Алексеевича шаров с Пизанской башни, шары разного веса, он засекает время, чтобы доказать, что законы движения иные, чем принято на данный момент.
Аристотель считал, что чем тяжелее предмет,
чем быстрее полетит.
Тем быстрее полетит.
И это кажется таким логичным. Во время службы в церкви Галилей засекает амплитуду движения кадила.
Угу.
Чем занят в церкви?
В церкви молиться надо.
А мерит, время отмеряет по собственному пульсу.
Ну, конечно, часов-то секундомером
нет. Секундомера нет. У него рука его секундомер. То есть это чудак. Чудак, конечно, с большой буквы, но такие люди окружены нелюбовью. Со временем все-таки он попадает в профессорский статус. Он становится профессором университета в Падуе, а это Венецианская республика. Сразу оговорюсь, та самая Венецианская республика, которая выдала инквизиции Джордано Бруно. И вот только Бруно выдан Венецианской республикой, Галилей туда приглашен. И приглашение принимает, потому что обещаны другие деньги. Пока малые, 72 скуда вместо 60. Но как какой-то дурной знак. Они выдали Бруно, пригласили Галилея. Там он читает публичную лекцию, как вступительную, блестяще. Но опять нелюбовь коллег, долги. Только с 1609 года он получает хорошее жалование. Но коллеги, их нелюбовь нарастает. Они интуитивно ощущают его супернеординарность, и они видят это по поведению студентов. Началось такое явление. На лекции Галилея, хоть он читает по программе, сбегаются студенты с других факультетов. И это уже становится нормой. У него переполненный зал. Это очень важно, когда у лектора есть такая аудитория. Так его коллеги переносят собственные лекции, нарушая устав университета, и их за это не карают, хотя нравы строгие, для того, чтобы в это время студенты не могли прийти к Галилею. Вроде бы мелкие укусы, но они существенны. Он живет гражданским браком с Мариной Гамбой, венецианкой. У них уже со временем трое детей от этого гражданского брака. Но это тоже осуждается. Жить с какой-то прелестной венецианкой — это нормально. Но держать ее в своем доме, иметь детей, будучи, так сказать, невенчанным, опять выпадает. А уж когда со временем у него поселилась и его мать, и мать с Мариной впали в традиционные для всех веков, часто повторяющиеся, непримиримые отношения, его повседневная жизнь сделалась очень тяжелой. И все-таки появилась отдушина. Он приглашен ко двору того самого Козимо Медичи, который когда-то был его учеником. Занял статус философ, математик, астроном при дворе во Флоренции и занимал это место довольно долго, почти два десятилетия, тепло принят двором. Прилично иметь при дворе
придворного
своего
математика.
Придворного философа и математика. Звание получает официальное. Первый математик Пизанского университета, потому что это не принадлежит Тосканскому герцогству, в 46 лет он получает это звание. И, как вы сказали бы сегодня, без учебной нагрузки, от которой он устал, о которой он писал к герцогу. Я хотел бы перестать читать лекции, вести, а тем более частные занятия. Почему? Мне нужен досуг, но не для праздности. Мне нужен досуг для написания нескольких книг, которые... ну, как бы рвутся из моей головы, из моего сознания. Одна из них та, которая его и погубит в глазах инквизиции. Надо сказать, что для того, чтобы понять, что же произошло потом с этой самой инквизицией, надо напомнить нашим слушателям, что время, эпоха, в которую жил и творил Галилей, она как мрачноватое такое... предисловие к его судьбе. Почему мрачноваты? С одной стороны, вроде бы все замечательно. Уже произошли великие географические открытия, и Колумба, и Васко да Гама открыл морской путь в Индию, и Фернан Магеллан открыл западный путь в Филиппины, что земля шар, уже никто не сомневается. Но с 1545 по 1563 год работает знаменитый Тридентский собор. Что это такое? 18 лет с перерывами. Апологеты католической церкви консолидировались, очнулись, испугались и поняли, что надо стать стеной, сплотить ряды против надвинувшейся, пришедшей реформации. Поначалу они недооценили Лютера, Кальвина, но это казалось обычными проявлениями ереси,
мелкие секты, мелкие отступники.
Целые страны охвачены этим. В Голландии республика. Страшно. И вот произошло серьезнейшее сплочение. В год рождения Галилея выработан и принят в результате деятельности собора символ веры, новый символ веры для католиков, с клятвой послушания папе. Это ловушка. Ловушка для любого. Они запустили механизм контрреформации. Составлен индекс запрещенных книг.
Который просто индекс. Называется индекс.
Да.
Индекс — это есть запрещенные книги. Вот первый раз
так
возникает.
Так потом,
да?
Сложилось.
Потом.
Первоначально индекс Librorum Prohibitorum. Там книга Галилея Диалога заняла потом долго-надолго, почти на 200 лет заняла свое место. 1540 год. Создан орден иезуитов. Игнаций Лойола, основатель этого ордена, исключительно с целью борьбы против всякой ереси.
Наверное, один из наших будущих героев тоже.
Я надеюсь, что это достойно внимания при всей мрачноватости фигуры. Что было, то было. Все так. А в 1542 проведена реформа некая, преобразована деятельность инквизиции. И вот эти самые инквизиции с 13 века. Но эти преобразования, которые в результате Тридентского собора, этой консолидации всех сил антиреформационных, она страшная. Укреплен прежний давний принцип инквизиции. Лучше осудить 10 невиновных, чем оправдать одного виновного. Запрещена защита какая-либо, сообщение имен свидетелей. Все запрещено. Задача судьи, вот это ново, не столько наказывать виновного, всегда было главное, сколько раскрыть намерения.
Слово «намерение» ключевое.
Абсолютно. Стремление человека, побуждение и склонность к духовному преступлению. Почему? Потому что злая воля, склонность к преступлению, это их слова, намерения приравнены к союзу с дьяволом. Если выявлено, что у человека есть намерение отступить от церкви, все, он уже слуга дьявола. Сделал он что-нибудь или нет?
Даже не намерение, а склонность.
Склонность.
Он может быть намерение, все-таки что-то сознание.
Все это называют злой волей.
Да.
И ради обнаружения этой злой воли можно пытать, так как испытание тела, они это называют так, возвышает и очищает дух. Вот такая там создалась ситуация. Как бы вроде бы не связанные напрямую вещи, хронологически, удивительно, точно с жизнью Галилея все это совпадает.
Угу.
Он родился, когда как раз пошла вся эта консолидация, и он созрел, как выдающийся ученый, механик, к тому моменту, когда все готово к борьбе с злыми намерениями, к тому, чтобы испытывать тело. А он к этому времени знаменитый человек. Что же он такого сделал, ну, кроме того, что принят ко двору, модно иметь философа, ученого, физика даже. Он сделал какие-то реальные вещи.
Но он заявлял, он, наверное, преподавал что-то, Коперниково учение где-то, говорил о нем, не преподавал, говорил о нем, упоминал.
Переписывался с друзьями временами, с редкими.
Друзьями
никогда
Коперника?
На занятиях, своими друзьями.
Своими друзьями.
Никогда на занятиях.
То есть это не публично
привело
никогда.
Привело бы его в инквизицию намного-много раньше. Никогда. А в письмах редких, ведь были люди в Европе, почти всех можно пересчитать. Спиноза, Декарт. Спиноза, между прочим, занимался шлифовкой линз,
да,
для того, чтобы подработать денег на занятия философией. Декарт, кажущийся благополучным, думающий примерно так. После процесса над Галилеем Декарт забрал из издательства свою книгу, где хотел поддержать те же идеи. То есть это узкий круг людей, знающих друг друга, готовых так думать. В открытую они этого не говорят. А он делает другое. Что же он делает? Он свои художественные наклонности реализовал очень интересным образом. Он великолепно работает руками. Он создал некий такой циркуль, он не просто его придумал для строительных вот этих самых расчетов. Он его изготовил руками. Он изумительное произведение. За этот циркуль начинают бороться, как бы его получить, купить. Но никогда у него ничего это не получалось. Продавали другие. Он изготовил трубу, зрительную трубу, так ее называли. Через очень короткий срок придет слово «телескоп». И смотрит на звезды, и показывают желающим. И вдруг выясняется, Млечный Путь не пятно
на
куполе
на
и тверди, а это сгущение звезд. Увидели. Он открывает новые звезды, он видит спутники,
Телескоп 32, я хочу сказать, в 32 раза увеличение.
Первый был 3 раза, да. И пошло. Да. Потом 9, 32, один из лучших, изготовлен своими руками. То есть он и здесь реализовался как художник. Он написал несколько литературных произведений.
Напрасно.
Это все...
Как выяснилось, напрасно, потому что его вызвали в Рим из Флоренции отчитываться, когда как раз Коперника внесли в индекс запрещенных книг. Не надо писать. Вообще, неграмотным лучше. То он в письмах что-то пишет.
С друзьями
пишет.
Не надо.
Вот я говорю, то он в письмах, да-да. Неграмотным лучше.
Этот вызов в Рим 1316 года подвергается некоторыми современными исследователями определенному сомнению, был ли вызов. Может быть,
или
это
сам поехал, да?
Потому что им на процессе... Нет, им на процессе 632 года надо было доказать, что он повторно впал в ересь.
А.
Что, может быть, они фальсифицировали. Но что вокруг него сгущаются тучи, было совершенно очевидно. Потому что он подпадает под все те запреты, меры, которые придумал Тридентский собор и которые стали флагом современности для католической церкви. 1000 лет с лишним, с 4 века нашей эры, она была абсолютной владычицей умов. Картину мира рисовала, шлифовала, редактировала так, как считала нужным, наказывала отступников. И после 1000 лет принять свое крушение, это невозможно, даже не полное крушение, а изменившийся статус. Это никак нельзя. И вот Галилей пишет, между прочим, о своем отношении к видению картины мира и к его наблюдениям. Дело в том, что ему не все верят. В трубу его знаменитую посмотрят, восхитятся, даже какой-то вроде аттракцион, подняться на башню, посмотреть. А потом говорит, да может быть, это просто ночь такая была, а в более темную ничего не видно. Ему говорят, вот видишь, и труба не работает. И он пишет, пока они это, конечно, большая часть мыслящих даже людей под флагом церкви, пока они не допустят что-либо изменить на небесах Аристотеля, они яростно оспаривают то, что видят на небесах природы. Не верят. Нет,
даже
когда
то, что
видят.
Даже когда видят, да.
И вот его знаменитый труд диалога, за который он и вызван в Рим.
Это уже 32 год.
1632. Что он там сказал? В сущности. Это разговор трех людей. Хотя странно называется при этом диалогом, мне вот не очень это понятно, это вроде разговор на двоих. Но третий, самый колоритный, это такой простейший, симпличчо по-итальянски. Вообще Галилей пишет по-итальянски, внес вклад в развитие итальянского языка, хотя прекрасно может писать и по-латыни, свободно владеет, участвовал, между прочим, его интерес к литературе, в попытках восстановить топографию Дантова ада. То есть такой разностороннейший человек. И вот эти трое разговаривают об устройстве мира. Выводы каковы из их разговора? Наука не может опираться на цитаты, как было 1000 лет. Нужен опыт и наблюдение за звездным небом, и бросаемые шары, и качающиеся это кадило. Нужны приборы, и он готов их изготавливать. У него, как мы сказали бы, простецки руки чешутся. Кроме того, эти трое анализируют Птолемеевскую Коперниковую систему устройства мироздания, не говоря окончательно, какая лучше. Но самый простодушный симпличио все время вскрикивает: «Ой, неужели это так? Ах, как интересно!» Он глуповат. И как только книгу издали и начинают распространять первые экземпляры, по Риму недруги, конечно, недруги Галилея пустили слух, что в этом образе простака выведен сам римский папа, Урбан VIII, не глупый человек, не чужой Галилею, бывший кардинал Барберини и практически бывший, если не друг, то близкий знакомый Галилея. И вот реакция Урбана VIII оказалась бешеной. Что такое личное? Вот когда задеты личные чувства, индивидуальные чувства, он вне себя. Он поверил этим слухам, он решил, что это он симпличо, и плюс вот все эти решения и необходимость бороться с ересью, у него, конечно, вокруг него много людей, которые говорят, пора наказать и Галилея, и этот вызов в Рим, который означает инквизиционный процесс. Допросы, несколько допросов. Не все мы знаем о том, как это происходило. показания, которые дает Галилей. Покаяние есть, покаяние сохранилось. Как проходили допросы? Между прочим, до сих пор спорный момент.
То есть?
Ему показали орудие пытки или применили? Как умели люди потом молчать? Как раздавлена, вероятно, была его воля в каких-то, но не во всех пунктах его натуры? Никакой информации. Косвенные упоминания в переписке других людей. Достаточно показать орудие пытки. Известно, что Жанна Д'Арк тоже показали эти орудия. Да. И на нее это произвело страшное впечатление. Еще и умели и показывать. Детали неизвестны. Но разговор об одном. Он должен категорически отказаться от поддержки мировидения, связанного с учением Коперника, от своих наблюдений, признать, что Аристотелева картина и прежняя картина мира совершенно птолемеевая, птолемейская, что вокруг Земли вращается вся Вселенная, это верно, и никогда более об этом не упоминать. Он произносит это покаяние. Что только не предполагают по этому поводу. Сломленная воля, испуг от показанных орудий, малодушие, рациональный расчет, покаюсь, но еще много успею написать. И ведь успел. Ведь он же написал потом еще очень существенные произведения. Но пока, сколько бы мы ни спорили, это произошло. Он каялся, стоя ровно на том месте, на котором Джордано Бруно выслушивал свой смертный приговор. Вот Бруно категорически отказался покаяться и был сожжен на площади цветов в Риме. И вот он стоит на том самом месте.
А ему 69 лет.
Да, а ему 69. Бруно был моложе и сильнее. И Бруно сказал, как тоже, наверное, тоже миф, но из той же оперы, что под этими мифами абсолютная реальность. Бруно сказал, произнося мой приговор, вы дрожите больше, чем я, выслушивая его. А Галилей кается. Страшные покаянные слова.
А помните строчку? Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья.
Давид Самойлов.
Совершенно верно.
И что же произошло дальше? В чем приговор? В чем состоял приговор? Ужасный, наполненный лицемерием католической церкви и инквизиции. Не всей церкви, а инквизиции. Итак, приговор. Без срока, без назначения, церковь решит, как, когда, может быть, отменить, может быть, нет, не отменили. Домашний арест, без назначения срока. Книга-диалог запрещена навсегда. Покаяние становится постоянным.
Особенно очень умиляет навсегда.
Навсегда.
Идите в магазин и купите.
Они были в этом уверены.
Да.
Покаяние в течение ближайших 3 лет по 7 покаянных псалмов в день дали по усмотрению церкви. Подписали... Только 7 из 10 кардиналов. 3 кардинала не подписали. На этом основании высказывают многие специалисты, что даже там были разногласия. Все равно жизнь сделала свое дело. Удержать все так, как им хотелось, было уже невозможно. Потом были всякие условия. Разрешить встречу с друзьями, но не больше, чем с одним. Разговаривать только о спасении души. Постоянный наблюдатель-монах. Но... Ничего не получилось. Все равно было как-то какие-то прорывы. Прорывались к нему люди, которые увезли его новую книгу за границу.
Да.
Она стала там издаваться.
«Беседы и математические доказательства».
Да, и главное, придраться нельзя было церкви строго, потому что там нет об устройстве мира. Это книга о движении, о механике, о математике.
И еще, наверное, важно для нас знать, для нас уже современников, в ноябре 1979 года, то есть тому 27 лет тому назад, папа римский Иоанн Павел II Войтала официально признал, еще раз подчеркну, официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника, практически принес извинения.
Торжествует какая-то справедливость.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И следующий наш герой, мы римский цикл наш продолжаем или завершаем, на следующее воскресенье ждем вас с Цицероном. Цезаря сделали, давайте поговорим о Цицероне.